Глава 9. Билибин находился теперь в качестве дипломатического чиновника при главной квартире армии, и хотя и на французском языке с французскими шуточками и оборотами речи, но с исключительно русским бесстрашием перед самоосуждением и самоосмеянием, описывал всю кампанию. Билибин писал, что его дипломатическая дискассион, скромность, мучила его, и что он был счастлив, имея в князе Андрея верного корреспондента, которому он мог изливать всю желчь, накопившуюся в нем при виде того, что творится в армии. Письмо это было старое, еще до Прейсиш-Эйлауского сражения. Depuis nos grands succès d'Austerlitz, vous savez, со времени наших блестящих успехов в Аустерлице, вы знаете, мой милый князь, что я не покидаю более главных квартир. Решительно я вошел во вкус войны и тем очень доволен. То, что я видел в эти 3 месяца, невероятно. Я начинаю об Ова. Враг рода человеческого, вам известный, атакует прусаков. Прусаки — наши верные союзники, которые нас обманули только 3 раза в 3 года. Мы заступаемся за них. Но оказывается, что враг рода человеческого не обращает никакого внимания на наши прелестные речи и своей неучтивой и дикой манерой бросается на прусаков, не давая им времени кончить их начатый парад, вдребезги разбивает их и поселяется в Потсдамском дворце. «Я очень желаю, — пишет прусский король Бонапарту, — чтобы ваше величество были приняты в моем дворце самым приятнейшим для вас образом. Я с особенной заботливостью сделал для того все распоряжения, какие мне позволили обстоятельства. О, если б я достиг цели!» Прусские генералы щеголяют учтивостью перед французами и сдаются по первому требованию. Начальник гарнизона Глогау с 10 тысячами спрашивает у прусского короля, что ему делать. Все это положительно достоверно. Словом, мы думали внушить им только страх нашей военной этитюдой, но кончается тем, что мы вовлечены в войну на нашей же границе и, главное, за прусского короля и заодно с ним. Всего у нас в избытке недостает только маленькой штучки, а именно главнокомандующего. Так как оказалось, что успехи Аустерлица могли бы быть решительнее, если бы главнокомандующий был бы не так молод, то делается обзор 80-летних генералов, и между Прозоровским и Каменским выбирают последнего. Генерал приезжает к нам в кибитке по-суворовски, и его принимают с радостными восклицаниями и большим торжеством. Прозоровский, 1732-1809 годы, генерал-фельдмаршал. Каменский был назначен в конце 1806 года на пост главнокомандующего русской армией Александром I. Однако он не обладал ни тем обширным военным опытом и познаниями, ни тем влиянием в войске и народе, которые приписывал ему царь, и спустя несколько дней после своего назначения сам отправил Александру I просьбу об отставке и покинул армию. Каменскому было в то время 69 лет. Его приказ по прибытии к армии в польский город Пултуск об отступлении не был выполнен, и русские встретились с французскими войсками в ожесточенном сражении у Пултуска. Граф Буксгевден, 1750-1811 годы, генерал русской армии, участник Аустерлицкого сражения. В начале кампании 1806-1807 годов командовал корпусом, после Тильзитского мира принял от Бенниксена начальство над армией. Четвертого приезжает первый курьер из Петербурга. Приносят чемоданы в кабинет фельдмаршала, который любит все делать сам. Меня зовут, чтобы помочь разобрать письма и взять те, которые назначены нам. Фельдмаршал, предоставляя нам это занятие, смотрит на нас и ждет конвертов, адресованных ему. Мы ищем, но их не оказывается. фельдмаршал начинает волноваться, сам принимается за работу и находит письма от государя графу Т, князю В и другим. Он приходит в сильнейший гнев, выходит из себя, берет письма, распечатывает их и читает те, которые адресованы другим, и пишет знаменитый приказ графу Бенниксену. «Я ранен. Верхом ездить не могу, следственно, и командовать армией. Вы кордарме ваш привели разбитый в Пултуск. Тут оно открыто, и без дров, и без фуража, потому подсобить надо, и так как вчера сами отнеслись к графу Буксгевдену, думать должно о ретираде к нашей границе, что и выполнить сегодня». «Вы кордарме ваш привели разбитый». Корпдарме — армейский корпус. «От всех моих поездок, — экриль а л'эмпероир, — пишет он императору, — получил ссадину от седла, которая сверх прежних перевязок моих совсем не мешает ездить верхом и командовать такой обширной армией, а потому я командование оной сложил на старшего по мне генерала графа Буксгевдена, отослав к нему все дежурство и все принадлежащее коному, советовав им, если хлеба не будет, ретироваться ближе во внутренность Пруссии, потому что оставалось хлеба только на один день, а у иных полков ничего, как о том дивизионные командиры Остерман и Седморецкий объявили, а у мужиков все съедено. Я и сам, пока вылечусь, остаюсь в госпитале в Остроленке, о числе которого ведомость всеподданнейшую подношу, донося, что если армия простоит в нынешнем биваке еще 15 дней, то весной ни одного здорового не останется. Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, которому был избран. Всемилостивейшего дозволения вашего о том ожидать буду здесь, при госпитале, дабы не играть роль писарскую, а не командирскую при войске. Отлучение меня от армии ни малейшего разглашения не произведет, что ослепший отъехал от армии. Таковых, как я, в России тысячи». «Le maréchal se fâche contre l'empereur, et nous punitu. Не се па, ке се логик. Фельдмаршал сердится на государя и наказывает всех нас. Это совершенно логично. Вот первое действие комедии. При следующих интерес и забавность возрастают, само собой разумеется. После отъезда фельдмаршала оказывается, что мы ввиду неприятеля, и необходимо дать сражение. Буксгевден, главнокомандующий по старшинству. Но генерал Бенниксен совсем не того мнения, тем более, что он своим корпусом находится в виду неприятеля и хочет воспользоваться случаем к сражению. Он его и дает. Это Пултусская битва, которая считается великой победой, но которая совсем не такова, по моему мнению». 26 декабря 1806 года у города Пултуска произошло сражение между русским корпусом Бенниксена и французским Ланна. Бой, начавшийся в 11 часов утра, продолжался с переменным успехом до самого вечера. Стойкость русских солдат поражала французов. Наконец Бенниксен перешел в общее наступление, принудив неприятеля отступить по всей линии. Наступившая темнота и вьюга помешали преследованию. Урон неприятеля был более значителен, чем русских войск. Однако, опасаясь окружения главными силами французской армии, русские войска под покровом ночи покинули поле боя и отошли к Новгороду. Мы, штатские, имеем, как вы знаете, очень дурную привычку решать вопрос о выигрыше или проигрыше сражения. Тот, кто отступил после сражения, тот проиграл его, вот что мы говорим. И судя по этому, мы проиграли Пултусское сражение. Одним словом, мы отступаем после битвы, но посылаем курьера в Петербург с известием о победе. И генерал Бенниксен не уступает начальствование над армией генералу Буксгевдену, надеясь получить из Петербурга в благодарность за свою победу звание главнокомандующего. Во время этого междуцарствия мы начинаем очень оригинальный и интересный ряд маневров. План наш не состоит более, как бы он должен был состоять, в том, чтобы избегать или атаковать неприятеля, но только в том, чтобы избегать генерала Буксгевдена, который по праву старшинства должен бы быть нашим начальником. Мы преследуем эту цель с такой энергией, что даже переходя реку, на которой нет бродов, мы сжигаем мост с целью отдалить от себя нашего врага, который в настоящее время не Бонапарт, но Буксгевден. Генерал Буксгевден чуть-чуть не был атакован и взят превосходными неприятельскими силами, вследствие одного из таких маневров, спасавших нас от него. Буксгевден нас преследует, мы бежим. Только что он перейдет на нашу сторону реки, мы переходим опять на другую. Наконец, враг наш Буксгевден ловит нас и атакует. Происходит объяснение. Оба генерала сердятся, и дело доходит почти до дуэли между двумя главнокомандующими. Но, по счастью, в самую критическую минуту курьер, который возил в Петербург известие о Пултовской победе, возвращается и привозит нам назначение главнокомандующего, и первый враг, Буксгевден, побежден. Мы теперь можем думать о втором враге, Бонапарте. Но оказывается, что в эту самую минуту возникает перед нами третий враг, православная, которая громкими возгласами требует хлеба, говядины, сухарей, сена, овса и мало ли чего еще. Магазины пусты, дороги непроходимы. Православная начинает грабить, и грабеж доходит до такой степени, о которой последняя компания не могла вам дать ни малейшего понятия. Половина полков образует вольные команды, которые обходят страну и все предают мечу и пламени. Жители разорены совершенно, больницы завалены больными, и везде голод. Два раза мародеры нападали даже на главную квартиру, и главнокомандующий принужден был взять батальон солдат, чтобы прогнать их. В одно из этих нападений у меня унесли мой пустой чемодан и халат. Государь хочет дать право всем начальникам дивизии расстреливать мародеров, но я очень боюсь, чтобы это не заставило одну половину войска расстреливать другую. Князь Андрей сначала читал одними глазами, но потом невольно то, что он читал, несмотря на то, что он знал, насколько должно было верить Билибину, больше и больше начинало занимать его. Дочитав до этого места, он смял письмо и бросил его. Не то, что он прочел в письме, сердило его, но его сердило то, что эта тамошняя, чуждая для него жизнь могла волновать его. Он закрыл глаза, потер себе лоб рукою, как будто изгоняя всякое участие к тому, что он читал, и прислушался к тому, что делалось в детской. Вдруг ему показался за дверью какой-то странный звук. На него нашел страх, он боялся, не случилось ли чего с ребенком, в то время как он читал письмо. Он на цыпочках подошел к двери детской и отворил ее. В ту минуту, как он входил, он увидал, что нянька с испуганным видом спрятала что-то от него, и что княжны Марьи уже не было у кроватки. «Мой друг!» — послышался ему сзади отчаянный, как ему показалось, шепот княжны Марьи. Как это часто бывает после долгой бессонницы и долгого волнения, на него нашел беспричинный страх. Ему пришло в голову, что ребенок умер. Все, что он видел и слышал, показалось ему подтверждением этого страха. «Все кончено», — подумал он, и холодный пот выступил у него на лбу. Он растерянно подошел к кроватке, уверенный, что он найдет ее пустою, что нянька прятала мертвого ребенка. Он раскрыл занавески, и долго его испуганные, разбегавшиеся глаза не могли отыскать ребенка. Наконец он увидал его. Румяный мальчик, раскидавшись, лежал поперек кроватки, опустив голову ниже подушки, и во сне чмокал, перебирая губками, и ровно дышал. Князь Андрей обрадовался, увидав мальчика так, как будто бы он уже потерял его. Он нагнулся и, как учила его сестра, губами попробовал, есть ли жар у ребенка. Нежный лоб был влажен, Он дотронулся рукой до головы, даже волосы были мокры, так сильно вспотел ребенок. Не только он не умер, но теперь очевидно было, что кризис совершился и что он выздоровел. Князю Андрею хотелось схватить, смять, прижать к своей груди это маленькое беспомощное существо. Он не смел этого сделать. Он стоял над ним, оглядывая его голову, ручки, ножки, определявшиеся под одеялом. Шорох послышался подле него, и какая-то тень показалась ему под пологом кроватки. Он не оглядывался, и, глядя в лицо ребенка, все слушал его ровное дыхание. Темная тень была княжна Марья, которая неслышными шагами подошла к кроватке, подняла полог и опустила его за собою. Князь Андрей, не оглядываясь, узнал ее и протянул к ней руку. Она сжала его руку. — Он вспотел, — сказал князь Андрей. — Я шла к тебе, чтоб сказать это. Ребенок во сне чуть пошевелился, улыбнулся и потерся лбом о подушку. Князь Андрей посмотрел на сестру. Лучистые глаза княжны Марьи в матовом полусвете полога блестели больше обыкновенного от счастливых слез, которые стояли в них. Княжна Марья потянулась к брату и поцеловала его, слегка зацепив за полог кроватки. Они погрозили друг другу. Еще постояли в матовом свете полога, как бы не желая расстаться с этим миром, в котором они втроем были отделены от всего света. Князь Андрей, первый, путая волосы о кисею полога, отошел от кроватки. «Да, это одно, что осталось мне теперь», — сказал он со вздохом.